Нет. Картина маслом.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Михаил Майоров. Сегодня я временно исполняющий обязанности ведущего программы «Картина маслом». За режиссерским пультом, за звукорежиссерским пультом Константин Вахрушев. А в гостях у нас, наверное, главный герой, который только может быть применительно к галерее, Юлия Борисовна Таврезян, руководитель нашего художественного музея. Здравствуйте.
Добрый день.
Во-первых, я хочу поздравить вас с юбилеем галереи. Эта неделя в Перми выдалась вообще праздничная. ТЮС отметил свой день рождения, круглую дату. Так ведь?
Кукольный театр,
да.
Радио,
газета «Звезда».
Снове, да.
Газета «Звезда» отметила 11 числа 105 лет.
О, прекрасная дата.
Радио отметило Пермское 95 лет. Но на фоне всего этого, конечно, возвышается столетний юбилей галереи. С праздником поздравил в том числе и президент страны Владимир Путин.
Да, совершенно верно.
Там прозвучали очень лестные слова, очень правильные, я бы сказал, потому что что такое галерея? Вообще, Юлия Борисовна, когда мы говорим о городе-миллионнике и о городе-областном центре региональном, что обычно приходит на ум в первую очередь? Что его выделяет на другом фоне, как вы думаете?
Ну, в каждом городе, наверное, свои есть какие-то знаковые места, знаковые институции. Но мне очень лестно, что гости города всегда выделяют галерею. И всегда, когда к кому бы то ни было приезжают гости, всегда их приводят к нам. Это прям очень приятно. Но вообще музей в городе – это, ну, это очень серьезная, всегда во всех городах очень серьезная история. Это место, где идет речь о прошлом, о корнях, о традициях, о сегодняшнем дне и о будущем. И вот это место исторической, региональной памяти и место продвижения, прорыва вперед – это музей.
А я, с вашего разрешения, немножко уточню. Смотрите, региональный центр – это что? Это, во-первых, театр. Это, во-первых, какой-то краеведческий музей. Это всегда спортивный клуб, который выступает в той или иной элитной лиге. А вот галерея из этого... А, еще цирк, конечно же. А вот галерея эрмитажного типа, я правильно говорю?
Да.
А вот это редкое исключение. И, как говорят, в России всего 3 галереи эрмитажного типа. Я не ошибаюсь?
Ну, мне трудно их пересчитать по пальцам, на самом деле. Но Пермская галерея является одним из самых крупных художественных музеев России. Это действительно так. У нас одна из самых-самых больших коллекций, более 55 тысяч произведений изобразительного искусства. У нас один из самых профессиональных коллективов, которым я очень горжусь. И есть коллекции, которые выделяют нас на фоне всех остальных музеев. Локальные коллекции, связанные с художественной культурой Пермского края, которые стали не таким вот местным явлением, да, а стали именно явлением мирового масштаба.
А подробно о том, как формировалась коллекция, есть публикация в газете «Звезда» пятничная. Маргарита Неугодова как раз к юбилею галереи рассказывала, как это формировалось. И она неоднократно подчеркивала, что это как раз наши местные произведения искусства. То есть обращались к нашим художникам. Вот 100 лет назад, когда все это начиналось, выезжали в экспедиции. Расскажите, как это было? Понятно, что мы не видели, но в галерее наверняка рассказывают какие-то легенды о подвижниках, которые все начинали.
Кстати, да, об этом сейчас очень подробно рассказывается на нашей юбилейной выставке, которая так и называется «100». У нас большая подборка и фотографий, и документов, которые как раз рассказывают о первых годах существования нашего музея. И на самом деле эта история началась еще раньше, чем 100 лет тому назад, когда еще у научно-промышленного музея формировался художественный отдел. И его попечители обратились к землякам, художникам-выходцам из Пермской губернии с просьбой подарить свои работы. Это были художники, уже получившие золотые медали Академии художеств, работавшие в Италии, там,
живущие в Петербурге, в Москве.
Да, ну, в Петербурге и по всему миру. Вот. И они откликнулись, и это были первые произведения, которые поступили в музей. В это же время приходит и целое собрание от императорского фарфорового завода, который тоже дарит городу часть работ, которые создавались на этом знаменитом, знаменитой фабрике. И надо сказать, что когда выделяется художественный музей в отдельное, да, из художественного отдела превращается в музей, то в коллекции находится около 150 произведений. И дальше начинается активнейшая работа по собиранию коллекции. Отцы-основатели наши, они прямо очень мощно формировали собрание и экспедиции действительно по собиранию деревянной скульптуры, которые были с 23-го года, проходили по территории нашего
края. Наверное, не было ни одного уголка нашего края, Прикамья, где бы они не побывали. Потому что это были и церкви, и какие-то частные коллекции, и собрания. По-моему, они обошли весь край, и это были тяжелые, изнурительные, долгие путешествия, в том числе, как мы вот по воспоминаниям можем судить.
Да, там Горобарь, ну, известнейший деятель, музейный деятель искусства, художник, реставратор, основатель Российской реставрационной школы, академик, создатель русской истории искусства. Ну, то есть это прям такая фигура глобальная. И вот Николай Николаевич Серебренников смог привлечь его и наркома просвещения Луначарского привлечь к этим экспедициям. То есть там была такая очень мощная экспертная поддержка этому. Вот. И Грабарь пишет в письме: экспедиция очень тяжелая, не знаю, вернусь ли. Но он так проникся вот этим уровнем, да, и вещей, которые находили и спасали, буквально спасали из разрушенных церквей и галерей, церквей и монастырей, извините. Вот, и уровнем специалистов, которые работали, что он, в общем, написал о том, что музей остается в хороших руках, я спокоен, да, за Пермскую галерею, и начал очень активно помогать, формируя коллекцию через Национальный музейный фонд, помогая с формированием, с получением вещей, которые шли через Эрмитаж, через музей новой западной живописи. И таким образом, в общем, сложилась коллекция, да, то, что сегодня, как вы сказали, называется эрмитажного типа, поскольку это самые разные направления в изобразительном искусстве, от Египта и античности, от искусства Востока до наших пермских художников сегодняшнего дня, современников, которым мы тоже очень благодарны, которые дарят и сегодня, и сейчас свои произведения.
Когда по объему и значимости художественная часть музея, о котором вот мы говорили изначально, стала уже превышать своего прародителя, и тогда как раз галерея и выделилась в самостоятельное учреждение, правильно?
Ну, в 22-м году принимается решение о том, что нужно вот создать отдельный художественный музей, выделить ему отдельное место. Сначала это было здание архиерейского подворья, и затем в 32-м году, через 10 лет существования, мы переехали уже вот в Спасо-Преображенский кафедральный собор.
Ну вот самостоятельным учреждением галерея стала 7 ноября 22 года. Как раз мы отмечаем этот торжественный юбилей 100 лет назад. А свое нынешнее название, оно ведь в моменты переезда обрела или там другая дата какая-то?
Сначала был Пермский художественный музей, вот, потом он стал Пермской государственной художественной галереей. В 38-м году принимается это решение.
Самые уникальные экспозиции, экспонаты, они ведь в первые годы работы были обретены.
Ну вот деревянная скульптура, да, самая знаменитая.
А иконостас?
Ну, иконостас, он и находился в этом соборе. Иконостас изначально здесь существовал, потому что он вообще на 100 лет старше собора. Он середины XVIII века и находился изначально в Пыскарском монастыре. Это Строгановское место. И потом его несколько раз перевозили из одного монастыря в другой. И в конце концов, когда решено было построить новый собор уже на высоком берегу Камы, то размеры этого собора должны были учитывать размеры иконостаса. То есть как бы собор строился под иконостас, для иконостаса.
Смотрите, 1922 год, чтобы было понимание, почему сложная экспедиция. Ну, потому что не было дорог, потому что не было рельс, потому что была практически тайга, по которой надо было путешествовать населенного пункта от одного до другого. Больше того, только-только отгремела гражданская война, разруха, надо восстанавливать здания, надо восстанавливать промышленность, экономику, кормить людей. Но город почему-то озадачился вопросом создания галереи. Почему?
Ну, вы знаете, мне кажется, что для города музей – это предмет особой гордости. Да? То есть музей создается для города для того, чтобы им гордиться. Музей создается для города для того, чтобы город ощущал себя каким-то особым местом. И именно вот эта мотивация, как мне кажется, да, и существовала. То есть нужно было поддерживать ощущение большого, мирного, знакового города. И, ну, как мне кажется, это всегда является такой ведущей для власти мотивацией. В этой ситуации.
Друзья, оставайтесь с нами. Мы с Юлией Борисовной Таврезяной говорим о столетии галереи, о вечных ценностях, потому что это слово как никогда подходит к предмету нашего разговора. Через пару минут вернемся.
Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Картина маслом.
Здравствуйте, 91.2 FM, вы слушаете «Картину маслом», временно исполняющий обязанности ведущего Михаил Майоров, наверное, разовое явление, а в гостях у нас Юлия Борисовна Таврезян, руководитель художественной галереи, которой исполнилось 100 лет и которую, наверное, весь город поздравил с праздником. Мы говорили в первой части программы о том, что свои поздравления внес Владимир Владимирович Путин, президент. Кто еще добрые слова сказал?
Ой, вы знаете, я так благодарна нашим друзьям и партнерам. И мы получили какое-то совершенно фантастическое количество поздравлений от и Государственной Думы, от представителей, от наших депутатов Совета Федерации, и от коллег, от Союза музеев России. Это такая главная институция, что ли, да, объединяющая. Это не институция, а просто собрание, союз, объединяющий всех профессионалов, все музеи России фактически. От ИКОМа России и президента ИКОМа Александра Михайловича Шолохова, от самых крупных музеев, от Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Русского музея, от наших коллег, с которыми мы работаем, от Владивостока до Калининграда, от Омска до Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Наши партнеры, с которыми мы сотрудничаем в промышленности, наши ведущие финансовые организации, банки, там, не знаю, сотовые операторы. То есть было ужасно приятно осознавать, что галерея, ну, как-то важна и близка совершенно разным сообществам, разным людям. И хочется воспользоваться случаем и сказать всем, кто нас поздравил, огромное-огромное спасибо.
А чьи слова хочется процитировать?
Ну, мне трудно тут цитировать, потому что в каждом поздравлении были какие-то очень важные, очень верные слова, и эти слова до сих пор произносят люди и в социальных сетях, и в личных письмах, и в... Ну, тут просто... Наверное, я не смогу выбрать сейчас, потому что это, правда, такой прекрасный поток очень душевных и профессиональных слов.
Но поздравления начались ведь еще задолго до юбилея, за несколько дней, потому что незадолго до этого состоялась Ночь искусств. Тоже такое мощное объединяющее явление, когда на разных площадках собираются люди, которым нравятся этнографические истории, нравится музыка, нравится живопись. Как галерея участвовала в этом мероприятии? Расскажите, пожалуйста.
Галерея, конечно, как все учреждения культуры участвовала в «Ночи искусств». И хотя это было в этот раз, вот именно вот в этом году очень сложно, мы заканчивали монтаж нашей очень сложной выставки. И тем не менее у нас прошло почти 2000 человек за один вечер. Это прям огромное количество. Пришлось даже людям там ждать какое-то время в очереди, стоять на улице, потому что гардероб был переполнен. У нас были коллеги из театра оперы и балета, которые музыканты, которые дали прекрасный концерт. У нас пела Ирина Пыжьянова, у нас пели представители церковного хора. Ну, то есть помимо экскурсий, помимо встреч, помимо того, что мы пытались рассказать о музее как бы из-за кулис, да, в смысле о том, как устроен музей, как работают те, кого обычно не видно зрителю, посетителю, вот мы еще и наслаждались прекрасной музыкой, и, в общем, это очень-очень интересно было.
А мы сейчас подойдем к вашим выставкам, которые были приурочены к юбилею, но мне хотелось бы вернуться к формированию ваших фондов. Изначально это все-таки были местные произведения искусства, но наступил момент, когда вы стали получать, приобретать, в том числе, международные. Правильно? Это где-то 80-е годы, когда сотрудничество наладилось?
Да нет, это было с самого начала. Через музейный фонд поступало как раз очень много произведений западноевропейского искусства и основные коллекции искусства Фландрии, Голландии, Германии, Италии. Они поступили в 30-е годы еще. Вот самые-самые знаковые произведения. Но, конечно, уже и в 70-е и 80-е годы мы продолжали активно комплектоваться, работая с частными коллекционерами. И появились тоже очень важные, очень такие знаковые вещи разных эпох, разных стран. Потом коллекционеры и художники уже и дарили свои вещи. Так, например, Юрген Вайхарт, коллекционер из Германии, подарил нам целую коллекцию, огромную, графики Восточной Европы, художников Восточной Европы 60-х, 70-х годов. То есть это прям такой огромный дар был. Кирилл Соколов, художник, который жил и работал в Англии, нам передал тоже коллекции и российских, и зарубежных мастеров. Ну, то есть это прям такой постоянно действующий процесс, понимаете? Uh-huh. Потому что, допустим, на мой взгляд, самые значимые поступления 70-х, 80-х – это были как раз работы современных тому времени художников, когда люди, работавшие в нашей галерее уже тогда, во главе с Надеждой Владимировной Беляевой, которая сейчас является президентом галереи.
Она лет 40 возглавляла музей.
35 лет она была директором, и, слава богу, я ужасно рада тому, что мы имеем возможность работать вместе и сейчас. Это такая неоценимая совершенно помощь, каждодневная, ежедневная. Вот. И они ездили фактически по всей стране. Москва, Ленинград, Оренбург, другие коллеги наши ездили, Нижний Тагил, Екатеринбург, Грузия, Армения, там, Прибалтика. Ну, то есть самые-самые разные художники разных регионов передавали в галерею свои произведения. И это прям, знаете, явление было. Приехали наши, да, в Москву, и их прям так вот с рук на руки по мастерским передавали, потому что Пермская галерея приехала, это прям было такое.
Здесь важно заметить нюанс. Современное это искусство возникло не во времена Орхова или Олега Черкунова, она возникла много раньше, и современное искусство – эти слова применительны к нашей галерее, к картинам, правильно?
Ну, понимаете, у каждой эпохи есть современное ей искусство. Есть. Да? То есть, если там в 19 веке современное искусство – передвижники.
Да. Да,
там на рубеже 19-20 века это мог быть и авангард, и модерн, и там самые разные вещи. Поэтому есть понятие современного в плане временном, есть понятие современного искусства в смысле актуального, когда появляются новые художественные формы. да, какие-то новые форматы искусства, новые способы передачи художественной мысли. Вот, и, ну, да, вот, поэтому совершенно правомерно существует и одновременно рядом с нами, чему мы очень рады и вообще гордимся тем, что в Перми это есть. Есть музей современного искусства, есть художественная галерея, которые существуют параллельно.
Возвращаясь к выставкам и к тому, как формировались ваши фонды, мне рассказывают, что на юбилейных выставках у вас есть, например, такой экспонат, как «Дьявольские шары». Это правда?
У нас есть большая коллекция искусства Востока.
Да.
Вот, и мы показываем сейчас только ее маленькую часть. Ну, как, собственно, всегда у нас получается, что мы можем показать только часть пока в наших залах. И вот костяные шары китайские, да, знаменитые, которые вставлены один в другой.
Расскажите, мне рассказывают, я до сих пор не верю, что такое возможно. Как?
То есть это как
делается? Да, говорят, что это как матрешка, когда резные костяные шары один внутри другого, и они не склеены, они вырезаны один внутри другого, правильно?
Они не просто не склеены, они просто режутся из одного куска.
Сколько
они
лет
режутся
на это уходит?
Это я не могу сказать, по-разному, у каждого мастера по-своему, но они режутся снаружи внутрь, да, как бы прорезая каждый слой так, чтобы он начинал вращаться.
То есть это как матрешка, но которую нельзя разобрать,
потому
что
которую нельзя разобрать, они не склеенные даже, они просто из единого куска вырезаны.
А вот эти ваши юбилейные выставки отличаются вообще уникальными экспонатами. Опять же, как мне рассказывают любители, у вас есть икона Благовещения князя Михаила, правильно?
Но у нас есть иконы, которые поступили действительно из экспедиций, которые сопровождали, там были вложены, да, какими-то выдающимися представителями российской истории, и строгановские, и княжеские. И это и икона, и шитье, и иконы, которые пришли из Орла городка, который был столицей, да, Строгановской. Ну, то есть, да, да.
Так вот, есть легенда, что вот эта икона Благовещения князя Михаила, ей 1500 лет, ее, конечно же, нашла экспедиция Серебренникова, и говорят, что вот этот князь Михаил является прототипом героя «Сердца Пармы» кинофильма.
Ну, вполне возможно, там трудно говорить о прототипах, потому что «Сердце Пармы» – это, как сам автор говорит, мифологический роман. Но, тем не менее, конечно, Михаил Романов первый, да, и последний, они связаны, последний Романов, они связаны с историей Пермского края. Так, так сложилось, что и тот, и другой умерли здесь.
Еще я знаю, что фонды музея продолжают наполняться, и есть, опять же, история о том, как был обретен один из экспонатов деревянной скульптуры, который оказался парным к другому. Просто его принесли в дар.
Да, это вообще удивительная история. Но вообще, знаете, когда произведения сами начинают притягивать к себе, да, какие-то вот притягивать друг друга. Действительно, к нам пришла одна из наших посетительниц, жительница города, которая принесла в дар ангела резного. Вот, и рассказала, что его когда-то, много лет назад, нашел ее муж, когда работал на овощебазе. Было такое в советское время, когда людей отправляли на такие субботники своеобразные на овощебазу. Вот, и вот там он нашел, значит, деревянного ангела и привез его домой. Он с ними жил долго в их доме. Когда этого человека не стало, она принесла скульптуру в музей, и действительно оказалось, что он прям парный к нашей скульптуре из нашего собрания, которая давно там была. Вот, и вот реставраторы с ними работали, снимали эти верхние слои краски. В общем, надеемся, что в новой экспозиции уже сможем показать.
Мы продолжим слушать уникальную историю от Юлии Борисовны Таврезян через пару минут. Оставайтесь с нами.
Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91,2 FM. Для слушателей старше 16 лет. Картина маслом.
Здравствуйте, друзья. 91,2 FM. Картина маслом. Михаил Майоров у микрофона. В гостях у нас руководитель художественной галереи Юлия Таврезян. Только что услышали чудесную историю о том, как человек с улицы практически пришел и принес парного ангела в уникальную коллекцию деревянной скульптуры. Конечно, это по разряду чуда проходит. Но сотрудники музея, люди ведь мыслящие материально, они наверняка и сами пытаются что-то найти. Я слышал, что у вас опять начались экспедиции по территориям, по местам, где находили ранее наши прикамские экспонаты.
Сейчас экспедиции, которые мы проводим последние два года, даже три, наверное, уже, это экспедиции, целью которых является зафиксировать те места, в которых бывал Серебренников. Но мы с вами говорили уже о том, что ранние экспедиции в сложнейших, тяжелейших условиях, да, когда ни дорог, ни там, транспорта, ничего, и уж не до фотографирования, конечно, было этим людям. Но мы должны сохранить историю каждого этого места. И сейчас, как раз в рамках программы «Пермь-300», мы делаем новый ресурс, в котором электронный ресурс, в котором будут представлены все эти точки, в которых бытовала деревянная скульптура, все точки на карте Пермского края, где побывал Николай Николаевич Серебренников и его последователи, и его соратники, и отфотографировали все дополнительно еще те места, фотографий которых у нас, допустим, не было. И мы фиксируем состояние этих храмов и возможности. Я думаю, что... Понимаете, мы думаем, что эти экспедиции будут полезны не только с точки зрения того, что нужно точки поставить. Да? Вот здесь был Серебренников. А еще и для того, чтобы, может быть, последующие поколения, которые будут заниматься историей края, смогли понять, восстановить, сохранить, потому что многие же из этих храмов являлись памятниками культуры, объектами культурного наследия. И далеко не все их можно прямо сейчас так вот взять, быстренько восстановить, там кирпичики сложить. Да, это огромная работа, которая требует и внимания, и знаний исторических, и финансовых больших вливаний, которые, понятно, что невозможно сделать все сразу, это вообще нереально. Вот, но, может быть, год за годом, день за днем эта история будет каким-то образом возрождаться и сохраняться впоследствии. И мне думается, что вот этот ресурс будет очень полезен людям, которые изучают историю Пермского края.
А цифровизация – процесс, который все активнее входит в нашу жизнь, даже там, где его, в принципе, не ждали. Когда нам ждать окончания оцифровки коллекции деревянной скульптуры?
С одной стороны, отфотографирована и оцифрована вся коллекция, конечно, давно. Mm-hmm. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать 3D-модели не только отдельных скульптур, да, но и экспозицию зафиксировать, какой она была в этом соборе, в этом здании. Да, мы уедем, экспозиция будет другой. Mm-hmm. Все будет по-другому. Нам нужно обязательно сохранить очень точное изображение в 3D, сделанное нашего иконостаса, потому что он остается в храме, мы уезжаем, иконостас остается, и, с одной стороны, он был символом галереи в течение 100 почти лет, да, 90 mm-hmm. лет. А с другой стороны, это выдающийся памятник русского искусства, выдающийся памятник русской резьбы. И его необходимо сохранить. Поэтому мы надеемся, что и следующие владельцы будут также внимательно и нежно относиться к нему, как и мы. И мы им опять-таки сможем помочь вот с помощью цифровой модели, которую мы делаем с Пермским научно-исследовательским университетом совместно.
И когда мы увидим, когда каждый может зайти в интернет и сможет все это посмотреть, когда ждать,
ну,
хотя бы
ресурс,
примерно?
По деревянной скульптуре мы покажем уже в декабре, уже вот все заканчивается. Ну и с иконостасом тоже работа идет к концу уже, мы вот завершаем.
Вы обмолвились, что собираетесь к переезду. А я вот вспомню, что еще в 1938 году один из основателей галереи, Николай Серебренников, писал, что фатально не хватает места.
Это правда. Первое письмо было написано Николаем Николаевичем Серебренником в 1938 году. И ответом как бы на это стала реконструкция здания собора, которая произошла в конце 40-х, начале 50-х, когда были надстроены этажи, разделены залы, и увеличилась экспозиционная площадь значительно. Ну, а с тех пор было, ну, наверное, около 50 проектов переездов, строительств, приспособлений. Ну вот, надеемся, что в 2024 году этот процесс все-таки завершится.
Получается, порядка 99% экспозиции лежит в запасниках и недоступно для посетителей.
Ну, на самом деле, да, мы показываем 1.5-2% постоянной экспозиции.
А сколько из того, что в запасниках, достойно того, чтобы постоянно экспонироваться и постоянно быть доступным? Сколько вы хотите показать миру, чтобы сказать, вот мы свой долг выполнили, мы это показали?
Ну, видите ли, тут очень сложно, как бы сказать, мы покажем 25% и на этом успокоимся. Во-первых, существует постоянная ротация. Ну, например, у нас огромная, потрясающая, фантастическая коллекция графики. Графические произведения не могут быть в экспозиции дольше 3 месяцев. Нельзя. Бумага. Ее нельзя на свету больше держать. Поэтому показываем одни, потом другие, потом третьи. Да, вот в новой экспозиции у нас будут кабинеты графики специальные, в которых мы будем менять эти экспозиции, будем показывать одни, другие, третьи, да, и таким образом это, может быть, и больше 25% получится. У нас очень большая коллекция нумизматики, огромная коллекция нумизматики, которая очень интересна для коллекционеров, для нумизматов, для специалистов. И тоже у нас будет отдельный кабинет, в котором эта коллекция будет представлена, и можно будет там, выдвигая ящички, да, такой элемент тайны, сюрприза, будет посмотреть большую часть этих произведений. Но у нас много и среди вот этих нумизматических раритетов есть много повторов, много дубликатов, да, там, которые попадали в коллекцию в разное время. Ну, наверное, нет необходимости, да, вот прямо вот взять и все там 55 тысяч выложить единиц хранения. Да, просто в этом нет смысла. Поэтому, ну, мы пока ориентируемся на цифру 25%. Считаем, что это очень хорошо.
Но, тем не менее, мы будем видеть больше, когда вы переедете в новую галерею, которая строится на территории завода Шпагина.
Да-да.
Я правильно понимаю, что этот проект учитывает максимум того, что нужно музею, чтобы было комфортно и музею, и картинам, и посетителям?
Но это на самом деле главная задача, действительно, которую мы ставили перед архитекторами, дизайнерами и перед строителями сейчас эта задача стоит. Это ощущение комфорта, ощущение нового понимания музея, который ориентирован не только на хранение и не только даже на показ, что важно, да, но и на комфортное времяпрепровождение, на умный досуг, на образовательную деятельность. У нас планируется очень много разных сервисов для посетителей, и мы надеемся, что они будут соответствовать новому понятию музея.
Ну и главное, там будет создан микроклимат, который убережет произведение искусства от порчи.
Да, мы на этом настаиваем, мы надеемся, что так оно и будет все. Хотя, конечно, любой переезд из одного места в другое, да, вот сейчас у нас совсем не идеальный климат в музее, но произведения к нему привыкли, потом поедут в идеальный, очень хороший, и начнут тоже долго приспосабливаться. Поэтому тут очень большая роль у реставраторов будет при переезде. Это очень важное подразделение наше. Вот. Но, конечно, мы очень ждем, что всем нашим работам будет хорошо.
А мы так долго ждем новую галерею, что, думаю, когда это случится, поздравлений, визитов и мероприятий будет даже больше, чем на столетний юбилей.
Ну, мы тоже этого очень ждем, честно говоря, и надеемся, что и жителям города, и гостям, и жителям Пермского края будет что посмотреть и чем заняться в новом здании.
Спасибо большое. У нас была Юлия Борисовна Таврезян, руководитель художественной галереи в программе «Картина маслом». Было очень интересно.
Спасибо.
До свидания.
Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM. Для слушателей старше 16 лет.